Всем привет! Это Олеся и подкаст «Что за фанфик?», в котором мы обсуждаем фанфики и то, как они на нас влияют. Сегодня мы поговорим с Машей и Никитой о том, как фанфики помогли им принять свою сексуальную ориентацию.
Привет, меня зовут Никита, мне 20, я студент и гордый московский гей.
Привет, я Маша, мне 21 год, я бисексуалка, учусь на журфаке МГУ и пытаюсь в журналистику.
Ну, а я, собственно, Олеся, ведущая этого подкаста, и сегодня мы с ребятами поговорим про сексуальную ориентацию и про фанфики. И вот такой первый вопрос. Во сколько лет вы начали читать фанфики? Как узнали вообще про них? Что вас в них зацепило?
Ну да, ты сразу, короче, фигачишь. Типа всю подноготную вскрывайте. Мне кажется, первые фанфики я прочитал лет в 10, в 11. Ого. Где-то так, да, типа рано. И, по-моему, это были какие-то советы от, знаешь, подружек-девчонок, с которыми мы вместе танцевали. Вот. И у меня тогда был период проникновенной любви к бойсбендам и к работе со словом. Поэтому я сам немного писал и любил бойсбенды. Вот. И, в частности, я много фанфиков там по One Direction читал.
Слэш? А ты?
Боже, я ходила в художественную школу. Это самое развратное место на планете Земля, где ты находишь себя со скоростью в секунду и определяешь свою сексуальную ориентацию тоже. Там у меня была подружка, которая писала фанфики по Джастину Биберу, но я решила исследовать фигбук, наткнулась на какой-то суперлесбийский фанфик с очень жестким описанием секса и поняла, что что-то со мной происходит в этот момент такое, вот. Но в целом я сама писала и читала сначала фанфики не по бойсбендам, а по Биберу и всяким таким чувакам,
но
по Майли Сайрус.
На одной волне в целом.
Да, но это вот тот момент был. Ну, это был где-то 12-й год, значит, мне было 12 лет. Ну, у нас примерно такая разница в возрасте, соответственно, в одно время мы начали читать фанфики.
Но я, кстати, про Майли Сайрус. Я тогда любил очень Джонас. Бойсбенд такой был для тех, кто не в курсе, для слушателей подкаст. Они до сих пор есть, но они как говно делают. Вот, и Ник, один из братьев, младший самый, он встречался с Майли Сайрус в свое время, поэтому... И у меня был фанфик, который я писал, типа про Джонас и их девушек. Почему я гетерофанфик писал, я не понимаю. Вот, и там был, типа, Ник Смайли, Джо с Деми Ловато, вот, потому что они в Кэмп-Роке вместе были, а Кевин, видимо, с Селеной Гомес, господи.
Не отбивайте Гомес у Бибера.
Да,
у меня был, я помню, что я либо писала, либо читала какой-то фанфик про Бибера и Найла Хорана, Хорана, да, говоря о бойсбендах, и супер их шиперила, не понимая, что значит слово «шиперить». Мне просто очень нравилось, как они взаимодействуют.
Охренительный поединок. Я бы предпочитал такое. Бибер и Найл.
А как, в принципе, ваш такой подростковый мозг воспринял слэш, фэм-слэш?
Ой, у меня... моя мама объяснила мне, кто такие розовые и голубые, как тогда было принято говорить, в 2005 году, когда мы жили в Питере, и я, кажется, увидела целующихся девушек и задалась вопросом, а что, так можно было? Вот, пришла к ней, спросила, что это значит, и она мне объяснила, есть вот такие девушки, такие парни, абсолютно спокойным тоном, без всякой гомофобии, мне кажется, я поэтому относительно спокойно и себя приняла, и на фанфики реагировала, и на других людей тоже. Соответственно, у меня вообще никакой несостыковки не возникло в голове. То есть, ну да, я в курсе, с 5 лет в курсе, все нормально. Идем дальше. Сюжет прикольный. Вот.
Ну, у меня не было, например, репрезентации в жизни, никаких разговоров со мной не было на этот счет, поэтому Возможно, то, что я читал, я изначально воспринимал как норму. Ну, я натыкался на слэш, в том числе по советам, и девчонки тогда, да и сейчас, сколько лет прошло, 10, вот, все.
Никита умеет считать.
Ваш стаж в фикрайтинге, ой, в фикридерстве.
Фикридинге.
Да, фикридинге, извиняюсь.
Вот, и... Я как-то очень спокойно на это отреагировал. Мне кажется, всякие вот эти страстные, жесткие описания сцен секса, которыми так славятся фанфики, за которые их высмеивают, тогда вообще не смущали, а сейчас я такой, типа, кринж. Зачем это? Ну, и сейчас, если бы я читал фанфики, я бы так сказал. Сейчас я не читаю фанфики, я сейчас вообще ничего не читаю. Спасибо. ЕГЭ.
Все еще периодически читаю фанфики, но очень редко. Когда отдыхают журовских произведений всяких. Я их пропускала обычно в подростковом возрасте. То есть мне было не ок читать такое, но не в плане... Не знаю, мне кажется, я на подсознательном уровне оценивала это как низкого качества произведения, вот эти куски. И меня прям вело. Ну, в том числе, наверное, потому что я девочка с Кавказа, которой говорили, что секс — это плохо, так нельзя.
Вот. Нет, ну ты умная была. Я даже писал такое в 12 лет. Ну,
да. Ты писал НСУ в 12 лет?
Да. Я читала.
Только она и никто больше в мире.
Еще просто великолепные стихотворения. Я обещала выучить одно из них, но не выучила, к сожалению, иначе бы воспроизвела.
Да, и этот подкаст бы выключили. Мы бы уважаемые слушатели.
А ты реально писал НСУ в 12 лет?
Слушай, я писал НСУ в 12 лет, да.
Чудесное абсолютно произведение.
Вот, я много чего писал в 12 лет. Что я экспериментировал.
Что ты еще писал в 12 лет?
А, ну, я говорю, там были, да, слэш.
Там фанфики. Просто великолепный там фанфик про вампира какой-то
про
был.
Вампира. Но, кстати, про вампира, да, я написал, он без секса, он про суицид вампира.
Супердепрессивный.
Супердепрессивный, да, я его около 14 написал, это один из последних моих фанфиков. Вот, такая типа зарисовка про то, как вампир осознанно выходит
закат
на солнечный свет.
Закат пути Никиты, как фикрайтера.
Да, зато какой красивый.
А фанфики, это для вас такая некая форма терапии была? Или она давала, вот ты говорил про Господи, какое сложное слово.
Да, саморепрезентация, отличное слово.
Да.
Слушай, это в каком-то смысле то и то, потому что, с одной стороны, ты видишь какой-то пример, читаешь его, сам его себя представляешь и принимаешь его как норму. Плюс, ну, в моем случае, это еще с писательской точки зрения мне было интересно. То есть я не только фанфики писал, я пробовал себя, типа, в рассказах, на литературных конкурсах разных. Не очень удачно, но тем не менее. И это самовыражение, попытка отрефлексировать то, что происходит вокруг. Вот, видишь, ты говорила фанфик про войну написать. Вот, а что это как не терапия?
Да, по Гарри Поттеру куча антивоенных, ну, фанфиков.
Очень грустных, это такое
очень
стекло.
Очень, да, я люблю читать фанфики по Драмионе и военные, ну, фанфики по военному времени. Сейчас просто очень грустно перечитывать после того, что сейчас все происходит. Бедная Кристина, которая будет это все монтировать.
Я, кстати, в свое время начинал писать фанфик про психолога, который поступил в Хогвартс. Ну, типа, парня с очень развитым. Вот, но... Да, да. И типа он всех там психоанализирует, и вот это все. Мне не хватило ни жизненного опыта, ни понимания психологии, чтобы продвинуться в этом. Но сама идея. Скорее, кажется, я ее украл у кого-то, или это была заявка, типа, но мне очень хотелось.
Заявки — это моя любимая, да.
Очень хотелось порассуждать на эту тему, и это было интересно. Возможно, там были бы геи, если бы я продвинулся дальше.
Возвращаясь к теме того, что для меня фанфики, терапия ли, ну, есть момент вот этого, ну, как мне кажется, вообще фанфики пишут ребята-подростки о своих чувствах. Соответственно, когда ты читаешь фанфики ребят-подростков, ну, или ребят постарше, у меня есть знакомый, который 25, я написала фанфики совсем недавно, последний раз, ты чувствуешь, что ты не один такой, и у вас такой обмен энергией, эмоциями какой-то происходит, и маленький разговор. Писала фанфики я, да, для самовыражения, потому что какие-то герои очень нравились, и хотелось больше про них не узнать, а нафантазировать. И это тоже такой процесс супер приятный. И представлять какие-то отношения с героями, подставляя себя на место кого-то, это тоже приятно. В целом я была довольно одиноким ребенком в какой-то момент своей жизни, и фанфики помогали мне заполнить пустоту вокруг меня, которая образовалась из-за того, что меня все бросили.
Ну, я понимаю тебя. Кстати, я когда чувствовал себя там, типа, изгоем, знаешь, ни с кем не общался особо.
Ну, есть вот этот момент, да.
У меня тоже такое было, да.
И не хватает художественной литературы в какой-то момент, чтобы сбегать. И ты сбегаешь в фанфики, конечно, они становятся твоими друзьями. И еще, поскольку часто их там пишут ровесники или ребята постарше, там какие-то более актуальные для тебя проблемы, чем, не знаю, в ремарке, например.
Ремарка.
Что я там читал в 13 лет.
Все мы читали ремарка в 12 лет.
Да.
А теперь мы живем в книгах ремарка.
Фанфики писать и читать легче, потому что есть уже созданные до тебя герои, то есть их уже продумали, и ты можешь либо наделить их какими-то новыми качествами, либо взглянуть на них как-то по-новому, либо просто взять готовую фигуру. И тебе не нужно с нуля выдумывать мир, персонажей, даже если мир плохой, как, например, в «Сумеречных охотниках», не знаю. Ты просто делаешь что-то на уже готовом, и все. И это тоже очень облегчает задачу для человека в подростковом возрасте.
Это даже немного позволяет познавать мир. Кстати, об этом, что именно в фанфиках вот помогло вам принять свою ориентацию и дальше чувствовать себя самим собой?
Ну, я могу начать. Типа, для меня это репрезентация, в первую очередь. Пусть это там вымышленные герои и прочее, но 10 лет назад не было такого количества, например, репрезентаций там в фильмах и в сериалах ЛГБТ-персонажей, вот, а в фанфиках это все было, вот. Ну, у меня есть конкретная история, типа, ключевой фанфик, который на меня повлиял, как мне кажется, он называется «Начать жизнь заново», и это оригинал, ни по какому фандому, это просто история там молодого 16-летнего парня, у которого проблемы с родителями, и который не может сделать каминг-аут, но который находит дневник своего деда, который оставил ему в наследство особняк в Киеве. Он сам то ли из Харькова, короче, в Украине дело происходит. И он уезжает в Киев, знакомится с какими-то фриками, поступает в какую-то школу, потому что он суперумный, и встречает там какого-то парня чуть постарше себя. Вот. И кто-то из них, вот этот парень, по-моему, или он сам, он сам, он еще художник, он типа рисует, и его дед художник. И он, короче, очень красиво и сексуально рисует, вот эти сцены прям описаны потрясающе. И, возможно, тогда появилась моя любовь к курению, потому что там абсолютная романтизация курения.
Еще я поняла, почему ты любишь Долана теперь.
Да, кстати, вот это вот, о боже мой, я убил свою маму, это же практически этот
фанфик. То же самое, да? Долан украл сюжет фанфика с Пикбука.
Да, фильм Долан, наверное, раньше появился, все-таки, но тем не менее. Вот, и это потрясающая, огромная какая-то история, типа целая книга, 600 страниц, и ты читаешь это, и первый секс там появляется, типа, спустя полкниги, то есть там абсолютно спокойная история, его там очень мало. Вот, он весь очень красивый, и там много вот этих школьных перебранок, с одной стороны, в американском духе, с другой стороны, в нашей СНГ-шной специфике. Вот, и такая репрезентация на меня как-то повлияла, и они все были счастливы, хотя там кто-то умирал потом в конце, но так всегда бывает.
Я, кстати, не могу назвать для себя ключевой фанфик, у меня есть ключевой пейринг, это Дэн и Фил. Отчасти из-за него, кстати, мы с Никитой подружились, потому что нам обоим они нравились очень сильно.
Возможно, слушатели к этому моменту поняли, что мы друзья.
Нет.
Ну что, первый раз видимся все.
Да-да.
Привет, я Никита.
Олеся.
Вот, Дэн и Фил всегда говорили о том, что они лучшие друзья. И для меня какие-то фанфики про них... При этом все понимали всегда, что они встречаются, но они говорили, что они лучшие друзья. И там у Дэна были большие проблемы с принятием себя и своей ориентации, как он говорил, что отражалось, кстати, в фанфиках. Фил его очень поддерживал. И вот этот hurt comfort, то есть когда Фил поддерживал Дэна, а у Дэна были панические атаки, депрессивные эпизоды, практически то же самое, что я в подростковом возрасте испытывала. в том числе по поводу своей ориентации, то есть, когда ты приходишь в школу, и тебе говорят, ну, вообще-то геи, лесбиянки, бисексуалы, это отстой. Ты такой, что? А потом ты читаешь фанфики про Дэна, которого тоже из-за этого булят в школе, и такой, а, я такой не один, и это они дураки все, а я нормальная, все понятно.
А когда это еще типа, реальный человек, который на ютубе снимает фанфики, еще реальнее ощущаются?
Я читала лет, наверное, 14, когда как раз «Голодные игры», вот я обожала читать фанфики про... Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона. Я не точно
прям
не помню.
Прям про актеров.
Да, это единственный раз, когда я читала что-то про живых людей, но мне было так хорошо, когда я их читала, потому что в то время мне было очень плохо.
Вот, обычно про живых людей не супер классные фанфики бывают. Типа я перечитывала какие-то фанфики
сейчас
про актеров. Сейчас фандом
Ларри просто такое, типа...
Ну ладно, Ларри — это другое. Ну вот, а когда это Ларри, например, где, типа, супер много конспирологических теорий, или Дэн и Фил, которые реально живут вместе с 2009 года, что ли, это вообще другая плоскость какая-то, и они сами дают как будто почву для размышлений и новых произведений, потому что они не говорят ничего про себя, не отрицают, не опровергают, но и не говорят, ну да, это все правда, мы встречаемся. И фандому хочется все больше и больше придумывать. Там были фанфики абсолютно разные. То есть, где Дэна булят из-за ориентации, где они просто счастливо живут, и я понимаю, что люди одного пола могут нормально встречаться, и все хорошо. Где Дэн и Фил по очереди признаются родителям, и Фила, его любящие родители, принимают. И я думаю, окей, такая история может быть. И Дэна не принимают, потому что у него деспотичная мать и ужасный отец. И я думаю, ну, это кошмар, конечно, но, видимо, у меня будут люди, которые меня любят, если меня не примут из-за моей ориентации. И от этого вообще вся история становится легче с принятием себя, поиском себя, гомосексуальностью. Ну, в общем, проще как-то становится жить вообще.
А зачем вы читали «Стекло»?
Так неприятно читать что-то доброе. Ну, кстати, у меня был момент, когда я читала «Флав», но это уже, знаете, в... ЕГЭшные времена, когда у тебя и так много в жизни проблем, ты такой, мне надо успокоиться. Все фанфики, где они просто лежат на кровати и целуются, пожалуйста. Больше мне ничего не надо, отношений своих у меня нет, и у меня нет на них времени. Вот. А «Стекло», ну, ты типа испытываешь больше эмоций, когда тебе плохо, как будто, чем когда тебе хорошо. И в жизни у тебя как будто происходит в подростковом возрасте драма за драмой, с драмой, все так драматично и плохо. И ты читаешь «Стекло» и такой, да, автор, ты так меня понимаешь. Реально, это вот все, что со мной происходило, просто на бумаге, ну, на ноутбуке. Просто это прям моя жизнь, спасибо тебе большое. И вся драма, которая есть у тебя, как будто становится менее драматичной из-за того, что есть драма огромная вообще, какая-то очень-очень необъятная в фанфиках.
У меня не было такой драмы относительно «Стекла» никогда. Просто дело в том, что я не очень ярко чувствую, и мне типа ок со «Стеклом». Это нормально. Вот, так и должно быть. Да, там Луи умирает от рака, Гарри очень страдает. И
69
типа...
дней.
Нет, это. Я пытаюсь вспомнить сюжет фанфика, который называется Catch Me I'm Falling.
Окей. Okay.
50 дней до моего самоубийства.
Это разве 50 дней до моего самоубийства? Нет, это книга 50 дней до моего самоубийства.
Да, есть такая книга.
А есть фанфик, где Гарри. Это единственный фанфик по Ларри, просто который я читала. Гарри убивает себя после смерти этого его... как его звали? Я очень не любила One Direction, когда я была подростком, я их хейтила. Реально, просто ненавидела.
Ну вот, и такое какое-то «Стекло» со смертями, с такими страданиями. Это типа нормально. Ну да, рак. Ужасно. Ну ладно.
А не было такого, типа, а зачем автор делает «Стекло» ради «Стекла»?
Ты чё, мне было типа 12 лет, ты прикалываешься. Я анализировал литературу.
Там нулевое критическое мышление, мне кажется.
Там типа...
Я перечитываю сейчас фанфики, которые мне очень сильно нравились, и не советую это делать никому вообще, потому что я читаю первые две страницы и понимаю, что у меня был такой отвратительный вкус. Особенно после 4 лет журфака, Типа, ты почитал все произведения классической литературы, которые есть в мейнстриме.
Ну ладно, уж не все, не
в мейнстриме. Ну, типа,
нет, популярные. Нет, я про то, что ты не все читала.
Никит, заткнись.
Просто ремарка для слушателей. Журфак МГУ, где мы все учимся, это такой мини-филфак, где мы очень-очень много читаем литературы, поэтому мы иногда кичимся своим литературным опытом, да, багажом.
Конечно.
Да,
а ты что поддакиваешь?
Я Гомера читаю. Гомера я читал.
Гомер — это все, что ты читал.
Неправда, это неправда. Дорогие
слушатели. А Гоголя читал?
Мы с вами обсуждали сейчас ключевые фанфики, которые на вас повлияли. Да, вот, мы обсудили. Вот, а теперь ребятам, которые только проходят через этот путь признания, осознания, каминг-аута, вот, может, вы можете дать им какие-то советы?
Это всегда гиперответственно на самом деле. И, ну, непонятно. То есть я, например, ощущаю себя шкитом. У меня был каминг-аут перед мамой, типа, меньше года назад только. Вот. Но я хочу сказать, что делайте каминг-аут только если вы уверены в этом. Здесь нет никакого давления. Если вы чувствуете себя с этим комфортно, то это стоит делать. И всегда есть люди, которые вас примут такими, какими вы есть. И будут любить вас за это, и несмотря ни на что, и ни за что не осуждать. И все будет хорошо, друзья. Вот. И война закончится, и все мы найдем нашу любовь.
Да, я бы сказала, stay strong, потому что все заканчивается, подростковый возраст заканчивается, проблемы не заканчиваются, но вы учитесь с ними справляться. И каминг-аут стоит делать, когда ты чувствуешь себя в безопасности. Это вот прям 100%. Когда ты отделился эмоционально от родителей или людей, которым ты собираешься делать каминг-аут, и физически, и материально, что самое главное, потому что если тебя отрежут от денег, то это кошмар. И в целом, ну, то есть, если только если ты уверен, и у тебя нет задних мыслей. Но после каминг-аута ты чувствуешь себя суперсвободным всегда.
Короче, какое было ваше первое впечатление о сексе, основанное на фанфиках? Да-да, ты тянешь руку, давай.
Я научилась мастурбировать благодаря фанфикам. Это пиздец. Типа, я прочитала какой-то ужасный, отвратительный, чудовищный фанфик про женскую мастурбацию и такая: офигеть! Так можно было? Что это вообще такое? И ушла в ванную. И больше оттуда никогда не вышла.
Тогда вопрос. Мастурбировала ли ты на фанфике?
Я оставлю это без комментариев.
Отмечу, что иногда отказ ответить на вопрос является ответом на вопрос.
В моем случае я начал читать фанфики и смотреть порно примерно в одно и то же время. Это как-то параллельно происходило, то есть принятие сексуальной ориентации в том числе происходило с помощью порно, но и с помощью фанфиков. Непонятно мне, что сильнее повлияло. Вот. Но да, да, конечно. Это в каком-то смысле сексуальное просвещение. Во всяком случае, ты понимаешь, как взаимодействуют два человека во время полового акта. Господи, как душно я говорю. И... ну, единственное, что все эти красноречивые метафоры, типа горячих стволов и вот этого всего...
Нефритовый жезл.
Ой, да. Но настолько плохое я не читал, кстати.
Ну, ты не читал фанфики по кунг-фу панде. Я тоже не читала, я шучу!
Это шутка, шутка, да, спасибо. Но, понимаешь, она очень правдоподобно звучит, поэтому мы поверили.
По фиксикам есть же фанфики.
Почини мне нолик.
Да-да-да.
Тоже чумовой.
Такой кошмар.
Но, кстати, в отличие от порно, мне кажется, что фанфики далеко не всегда показывают какой-то идеальный вариант секса, поэтому секс в фанфиках, короче, не идеализирован и воспринимается совершенно адекватно. Вот.
Но при этом и там, и тут секс очень нереалистичный. Я не знаю, насколько это так у геев, но подозреваю, что проникновение не происходит в первые 2 секунды полового акта, ну, типа, нужно приготовиться каким-то образом. Ну и гетеросекс, и лесбийский секс, это же просто тьма какая-то.
Кстати,
ну, это
вообще возможно, так не происходит. Я не читал ни одного фанфика, в котором бы описывалась подготовка к анальному сексу.
Ну, потому что такого нет. Этого не существует. Нет, есть фанфики по Дэну и Филу, но просто потому что, типа, это не обязательный элемент фанфика. Это Фил настолько заботится о Дэне, что решил его подготовить, а не... Всех нужно готовить, типа посыл не тот.
Что ты имеешь в виду под подготовкой? Сейчас обсудим пикантные детали, подожди.
Ну, типа подготовкой растягиваться.
Да, нет, растягивание реально в каждом фанфике, это нормально. Типа это описано.
Это не так описано, как это происходит. Я знаю, потому ладно, что хорошо, я советовалась со всеми своими друзьями-геями. По поводу написания этого процесса,
да, и
по
поводу... Сейчас это будто бы не очень нужно после сцены в Sex Education, где прямо на доске нарисовано и очень подробно рассказано, как происходит этот процесс.
Но это современные дети, а не дети 10-х годов, которые...
Я
вот. А еще нет вот этой вот подготовки а-ля вымывания и так далее. Я вообще не знала, что такое происходит до какого-то стендапа на Ютубе.
Но сейчас не приходим ли мы к мысли, что сейчас фанфики не очень нужны?
Фанфики... Ну, они сейчас менее популярны, чем были раньше,
ну,
потому что...
Ну, фанфики — это же не просвещение, это просто развлекаловка, эскапизм.
Ну да, нет, я скорее про то, что если... Современная там сериальная кинокультура дошла до такого развития, что те вещи, которые там я 10 лет назад узнавал из фанфиков, ребята узнают из сериалов. И они, ну, могут либо для чего-то другого использовать фанфики. Ну, зачем им, если они могут там «Эйфорию» посмотреть и узнать, как правильно сделать дикпик, например. Вот.
Никак. Пожалуйста, никак.
Никогда не делайте дикпики, если вас об этом не просят.
Ну, не знаю, это какая-то такая мысль. Но насчет того, что фанфики сейчас менее популярны, чем раньше, я не уверен. Мы с тобой просто старые.
Нет, я знаю это точно. Во-первых, по уровню просмотров моих подруг, которые пишут фанфики, я проводила некоторые исследования. Я поправила воображаемые очки, если что.
Мы говорили про секс в фанфиках.
Да, он там есть.
Он там есть, да.
К сожалению.
Я был не против.
Короче, такой вопрос. Типа, были ли у вас ожидания от секса после фанфиков каких-то? Вот. А потом, когда в первый раз занялись сексом, такие, ну, что-то тут немного не так.
На самом деле, мой первый секс был в том возрасте, когда я знала уже про секс, мне кажется, все. Ну, то есть мне было 20, и это был мой парень, с которым мы были в супер близких отношениях, перед этим были лучшими друзьями, поэтому, ну, мы типа все просто обсудили. И это вообще не строилось на фанфиках, это строилось на подкастах Марии Новосад, нежного редактора, подругах. И всяких таких штуках скорее. Но если бы я в 16 лет потеряла девственность, как это принято говорить, то я бы очень сильно разочаровалась, мне кажется. Вот эти вот бабочки в животе, взрывы стекла, звездочки перед глазами.
Миллиарды осколков.
Ну это уже 50 оттенков серого.
Нет, в фанфиках тоже такое было.
Ну, 50 оттенков серого, что не фанфик.
Реально. Тоже, да. И вот эти все вещи, когда у тебя ноги ватные становятся, вот этого у меня не было никогда в жизни. То есть в фанфиках для меня абсолютно нереалистичный секс. Я бы так разочарована была, как только можно.
Я чувствовал эйфорию, все эти бабочки в животе, и звезды в голове, и все было супер классно, но у меня не было каких-то супер Но у меня не было каких-то супер завышенных ожиданий от фанфиков, потому что я тогда же, когда писать их закончил в 14, мне кажется, я и читать их тогда же примерно закончил, и особо к этому никогда больше не возвращался, и как-то уже сам постигал на основе там контента, который я смотрел, фильмы, сериалы, что-то другое. Ну, как-то оно само происходило все. И было хорошо. Я не знаю, я, кстати, вот сейчас подумал, что это звучит как какой-то супер позитивный опыт, и это так и есть, и это и удивительно, и приятно.
Ну, это же классно, что у тебя классный такой опыт.
Да.
С первым парнем.
Спасибо.
Кстати, с девушками у меня... Я просто поняла, что я рассказала только про парня. Парней, парня, неважно.
Запуталась, да?
Да. С девушками у меня было примерно как в фанфиках, что странно. Возможно, просто люди описывают реальные какие-то свои ощущения, когда они описывают какие-то однополые связи. Может быть и нет. Но если говорить о девчонках, с которыми у меня были какие-то недромантические, романтические отношения, доходило до секса, не доходило до секса, просто поцелуи, это было такое прям эйфорическое состояние, но в том числе из-за какого-то глотка свободы, который ты чувствуешь в этот момент. Типа для меня каждый поцелуй с девушкой — это вау, серьезно, я это могу делать в России. Офигеть.
Ну, кстати, да, есть некая доза адреналина даже от того, что ты на подкасте говоришь, типа, я гей. И в России это воспринимается как некий акт активизма, а поцелуй с парнем, даже если вас никто не видит, это вообще
да.
Фантастика.
Ну, то есть с девчонками меня, правда, практически всегда очень сильно пережимает, и у меня вот эти бабочки в животе. Я, на самом деле, очень не люблю слова «бабочки в животе». Скорее, такие приятные какие-то ощущения всегда бывают.
Ну, если до этого были бабочки.
Если до этого были бабочки.
Предпоследний вопрос. В чем ценность фанфиков?
В чем сила, брат?
Да.
Я бы сказал, в искренности.
В какой-то, да, детской непосредственности и искренности. То есть, не знаю, все люди, которые читали «Платиновый шоколад», будь она неладна, хоть это гетерофанфик по Драмеоне, абсолютно единство какое-то чувствуют, и при этом так смешно от него в какие-то моменты. Когда ты перечитываешь какие-то фанфики уже во взрослом возрасте, тебе становится так легко, просто и сладко от того, что ты когда-то, ну, читал это в первый раз и верил, что оно так на самом деле происходит, и жизнь вот такая бывает. Это прям тепло.
У нас есть общий вопрос для всех героев, где мы спрашиваем про любимый пейринг и любимый фандом. Давайте, делитесь своими секретиками сокровенными.
Любимый пейринг Дэн и Фил, любимый фандом Дэн и Фил. Еще у меня есть фандом Стерека, ну, волчонка, который собрал для меня очень большую беседу, где сейчас 25 человек моих подружек, которых я просто обожаю, и мы общаемся уже, господи боже мой, лет 7, мне кажется. И для меня это супер важная вообще вещь. То есть кто мог подумать, что я посмотрю какой-то сериальчик, напишу в беседу, стану ее админом, и после этого, после закрытия группы, буду общаться с этими людьми и любить их супер сильно еще 5 лет. Вот. Поэтому для меня Стерк и Дэн и Фил — это главные вообще пейринги в жизни. Вот.
Я буду более лаконичным. Любимый пейринг Ларри. Я прочитал 1 000 000 фанфиков по нему, и все они восхитительны, кроме деградации.
Какая интересная игра слов.
Да, ну вот он так называется. И любимый фандом, наверное, Гарри Поттер. Я, может, не очень много по нему именно читал, но в целом, потому как фандом Гарри Поттера существует до сих пор, насколько он сильный и мощный, насколько там каждый Новый год все пересматривают эти фильмы, на какое большое количество детей по всему миру повлиял там для нашего поколения, ребят чуть постарше, чуть помладше, насколько это важная история, и все там, кто смог дочитать книги до конца и посмотреть все фильмы, наверное, часть этого фандома. Это какое-то очень большое сообщество, и это вдохновляет, правда.
Блин, Гарри Поттер — очень крутой ответ. Я хочу теперь у тебя его украсть.
Дэн и Фил, Стерек.
Ой, все.
Нет, Гарри Поттер... ты можешь сказать, вот «Волчонок», будет фильм новый.
Какой новый фильм?
Дилана Брайана с ними сыграет, и мы все будем обсуждать и обсасывать этого волчонка.
В Твиттере.
В Твиттере, да.
На самом деле, Гарри Поттер — это супер-фандом. Реально, мне кажется, никакой фандом настолько не спасает, не поддерживает и не вытаскивает в самые темные дни, насколько фандом Гарри Поттера.
Как, например, сейчас?
Ну да, кстати, даже сейчас очень антимилитаристский посыл Гарри Поттера очень вдохновляет.
Да, в Гарри Поттере, Поттере может каждый найти что-то свое просто, всегда.
И закончим цитатой.
Счастье можно найти даже в самые темные времена. если не забывать обращаться к свету.
Друзья, я надеюсь, с вами со всеми все хорошо. Это был прекрасный разговор с Никитой и Машей. Спасибо.
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 Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. Если он вам понравился, то обязательно подписывайтесь или ставьте лайки, если позволяет платформа, чтобы нас не потерять. А также следите за нами в соцсетях, все ссылки будут в описании подкаста. На сегодня все. Берегите себя в это сложное время. До встречи через 2 недели.